Евроинтеграция или национальные интересы? И нужно ли Грузии вступление в ЕС? Такая дискуссия прошла на днях на провластном телеканале «Рустави-2» с участием лидера парламентского большинства грузинской мечты Ираклием Кирцхали. Сама постановка вопроса в стране-кандидате в ЕС, где евроинтеграцию по разным данным поддерживает около 80% жителей страны, и в конституции которой закреплено такое требование, вызвала множество вопросов. Премьер Иракли Кубахидзе в ноябре 2024 года уже приостановил этот процесс до 2028-го, что вызвало массовые протесты в Грузии. К чему теперь готовит общественное мнение правящая партия, спросим у руководителя Центра европейских исследований фонда Рондели Кахи Гугулашвили и основателя Грузинского института европейских ценностей Мамуки Жгенти. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Батно Каха, процесс евроинтеграции, как я уже напомнила нашим слушателям, уже отложен, по крайней мере, до 2028 года. К чему теперь готовит власть общественное мнение? К чему такая дискуссия, такая постановка вопроса? К изменению Конституции, возможному?
Приветствую ваших слушателей и вас также. Думаю, что вопрос какой-то риторический в этом смысле, потому что, конечно же, грузинская мечта готовить население тому, чтобы в конечном счете отказаться от интегрирования в ЕС. Очень многие пропагандисты, поддерживающие грузинскую мечту, они именно так ставят вопрос, что, мол, мы за евроинтеграцию, но не в ЕС. Практически они согласны, чтобы Грузия сотрудничала с Европейским Союзом, но ни в коей мере не становилась членом. Почему? Потому что они не хотят брать на себя ответственность и выполнять обязанности, которые вытекают из членства страны в ЕС. Это уже было заметно, когда мы только подали заявку на кандидата члена ЕС. Ответная такая программа со стороны Европейского Союза, что Грузия должна сделать для того, чтобы получить звание кандидата, уже в ней оказались такие вопросы, которые совершенно неприемлемы были для грузинской мечты. И они, конечно, пересмотрели, передумали, они сказали, если для того, чтобы получить статус кандидата, от нас требуют вот такие вещи, как, допустим, деолигархизация, изменение системы выборов, допустим, присоединение к заявлениям и европейской политики по внешним делам и безопасности, также контроль над коррупцией, усиление влияния гражданского общества на принимаемые решения. Многие другие вопросы, конечно, оказались для них неприемлемыми, потому что это все пахло, в конечном счете, снятие гарантии на то, что грузинская мечта может оставаться у власти еще долго и долго. То есть создаются риски, что свободное общество, которое должно строить Грузия, будет переоценивать вот эту ситуацию и, возможно, попросит грузинскую мечту уйти в оппозицию. Начиная оттуда еще у них зародились эти идеи, что надо любым каким-то методом приостановить такое очень активное движение страны в направлении членства в ЕС. Их единственное останавливало на этом пути именно 80-85% общественное мнение в Грузии за европейскую интеграцию. Надо было постепенно изменить это отношение. И они затеяли вот свою пропагандистскую политику и затеяли вот свои изменения разные в законодательстве и, конечно же, их телевидение, которое под контролем грузинской мечты, 24 часа в сутки работают на том, чтобы как-нибудь убедить население Грузии, ну, определенную часть населения, конечно, Грузии, в нецелесообразности интегрирования в Европейский Союз. Я думаю, они продвинулись определенно вперед. Во всяком случае, все, кто каким-то образом зависит от грузинской мечты, они поняли, что им надо выбирать. То есть вот эта поляризация, которую они в стране насадили, она не создает возможности человеку лавировать и поддерживать, и не поддерживать, допустим. Или ты на нашей стороне, или ты наш враг. Таким образом, они утвердили вот часть населения, которое их поддерживает. Правда, оно меньшинство, конечно же. Но это такое жесткое меньшинство, которое не видит другой альтернативы, как быть с грузинской мечтой, чего бы она ни желала для страны. И вот на этом пути следующий этап, вот можно сказать, их кампании, это вот эти дебаты. Они хотят устроить таким образом, образом дебаты, чтобы завершили бы победы представителей грузинской мечты, евроскептиков и людей, которые против демократии. И это все, конечно, пропагандистское такое оружие.
Абатну Мамука, Батуни Каха упомянул подавляющее большинство от 80 до 85% жителей Грузии, граждан Грузии поддерживают евроинтеграцию до сих пор, если это было неким сдерживающим фактором. Почему грузинская мечта теперь не оглядывается на это абсолютное большинство? Какие политические очки они пытаются, если пытаются таким образом себе приписать, или это попытка не убедить, а просто представить, что они уже все решили, в том числе за это большинство?
Я могу подписаться под всем, что господин Каха сказал, с одним исключением. Я не думаю, что когда-нибудь в планы Иванишвили входило вступление Грузии в Евросоюз. Изначально, с тех пор, когда он пришел к власти, это невозможно было сразу предоставить такое предложение населению Грузии. И все скрупулезно делалось с содействием Москвы, конечно, чтобы мы дошли до того этапа, куда мы дошли. Поэтому у него таких планов никогда не было. Он реально хочет построить свое маленькое королевство, которая будет вассальным в Москве. И, конечно, членство в Евросоюз никак с этим не сопоставимо. Ему не интересна, допустим, позиция или население Грузии. Ему интересно как-то утвердить свое влияние с помощью Москвы, входить в еще большую конфронтацию с Евросоюзом. Ему тоже невыгодно, потому что один из самых больших рынков в мире.
Куда еще больше?
Ему нужны какие-то,
и себе не отказывают
отношения. Да, поэтому у него такой выбор, как, допустим, я не хочу сейчас называть страны, но есть страны в Центральной Азии, есть в Африке, которые строят как бы свою суверенную или, не знаю, как бы демократию. Он хочет вот такой режим построить, когда у него есть отношения с Евросоюзом, экономически и так далее. Не будем забывать тут, что это также входит в интересах России, потому что, если уж очень честно на все посмотреть, на чем сегодня держится экономика Грузии? На отмытых или черных деньгах русских олигархов, которые во избежание санкций используют Грузию и территорию Грузии. И тем более вчерашнее это все показало, вот эти колл-центры и так далее.
Продолжение вашей мысли я просто зачитаю цитату из Москвы о том, что нынешние грузинские власти стремятся к возвращению стране суверенитета, говорит замглавы МИД России Михаил Галузин. На днях он предложил Тбилиси задуматься над плюсами восстановления дипотношений и отметил, я опять вам процитирую, как показало время, грузинскую продукцию в ЕС и США никто не ждал, в результате чего многие отрасли экономики, включая стратегические, пришли в упадок, да и обещание приема республики в НАТО и ЕС, откровенная манипуляция, сказал он, и, конечно, напомнил то, о чем вы сказали, что, опять цитата, сотрудничество с Россией выступает одним из главных факторов беспрецедентного экономического подъема в Грузии, конец цитаты. Подтверждение ваших слов.
Закончу тем, что реально эта операция с Москвы с участием Иванишвили на территории Грузии началась в 2012 году. Она успешно, для них пока что успешно продвигается. И вот это есть план России, чтобы Грузия была как бы вот вассальной России территории, также имела какие-то отношения без каких-то вступлений и так далее, без каких-то обязательств, без каких-то, строительства демократического государства или каких-то ценностей европейских. Вот это как бы криминальное, протекторат назвать, или я уже не знаю, какой статус они потом выдумают. Вот это и есть план Иванишвили. Тем более сейчас геополитическая ситуация глобальная такая, что не очень многих стран или больших игроков, к сожалению, есть время очень много думать или интересоваться ситуацией в Грузии. Они этим пользуются, но я думаю, что это до поры до времени, потому что я все-таки думаю, что очень много зависит от того, что и как будет происходить в Украине, что и как будет происходить между отношениями Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. И все-таки я оптимистически настроен, исходя из того также, что население Грузии и абсолютное большинство реально оценивают происходящее. Никто реально возвращаться, в туалет Российской Федерации не думаю, что это кого-то интересует или кто-то под этим подпишется.
Ватну Каха, долгое время, возможно, самый широкий политический и общественный консенсус Грузии существовал вокруг, условно говоря, знаменитых слов бывшего спикера парламента Зурабашвили: «Я грузин, значит, я европеец». Что сегодня взамен предлагает грузинская мечта? Каково видение будущего страны? Где они себя видят? Место Грузии? Это узкоэтнонационалистическое государство, нативистские представления или что-то другое?
Очень трудно сказать. Вы сейчас задаете очень такой экзистенциальный вопрос. К сожалению, вопрос именно в том, что украинская мечта не имеет идеологии, у нее нет каких-то четких целей по поводу строительства государства. Понятно, что они имеют цели по поводу своего вечного правления этим местом. Для них, по-моему, не очень важно, это будет украинское государство или это будет кто-нибудь другое. Для них важно, чтобы они правили. И совершенно непонятно, какого типа государства они хотят иметь. Ну, понятно, что хотят иметь государство авторитарное. Вот здесь понятно. Но что за модель здесь будет, если даже им будет выгодно иметь какое-то теократическое государство, которое обеспечит их постоянное правление, как в Иране, допустим, то они согласны будут создать и такое государство. Если им нужны национальные политические лозунги, они быстро станут такими ультранационалистами. А если какой-нибудь коммунистический интернационал предложит им, допустим, Китай, скажет, что переходите на нашу систему, и мы обеспечим вашу защиту, и чтобы вы постоянно были у власти, они перейдут на эту систему. Может быть, они не понимают, что это обязательно, что если строишь государство, или хочешь, чтобы оно было стабильным. Так что в конечном счете, если ты строишь аморфное государство без всяких целей и без какой-то такой центральной идеологической составляющей, то это государство, как минимум, если даже снутри его можно будет укрепить с помощью железной руки и денег и ресурсов, то оно всегда будет уязвимым в отношении внешних вызовов. И такое государство, если мы обратимся к Макиавелли, допустим, да, еще с тех времен влиятельная политика, она всегда такие государства обрекала на потерю суверенитета и потерю независимости. Украинская мечта, апеллируя так и суверенитетом, как каким-то святым понятием, и говоря, что Грузия должна быть суверенной, значит, суверенной с точки зрения не выполнять никакие международные обязательства, потому что любые международные обязательства или напоминания им о необходимости соблюдать международные какие-то договора и международные обязательства, как, допустим, более 100 конвенций Совета Европы или такое же количество, или, не знаю, около того, международные конвенции под эгидой ООН и тому подобное, они считают, что если кто-то указывает, то это значит, они пытаются ослабить суверенитет страны. На самом деле, именно их политика направлена на потерю суверенитета в конечном счете. Многие из них теперь начинают проповедовать нейтралитет для Грузии и тому подобное, не понимая, что Грузия сама себе нейтралитет обеспечить не сможет, как минимум из-за того, что у нее нет достаточных военного потенциала и нет ресурса защищать эту страну. И таким образом военный нейтралитет Грузии может привести ее к абсолютной изоляции, незащищенности от внешних угроз. А внешние угрозы, они каждым днем растут не только в мире как таковом, но и в регионе, в конкретном нашем регионе. Думаю, что вот здесь я бы не смог вам ответить конкретно, какую систему и чего они хотят построить. И делают ли они действительно это для сохранения грузинских традиций, чтобы народ, так сказать, не испортился, чтобы европейский вот каким-то вирусом не заразился, либералистическим вирусом, который они называют либерализм вообще какими-то непристойными словами обзывают. Если мы возьмем автократию, как будто она лучше либерализма, и она помогает сохранять национальные там какие-то традиции или национальную гордость, или идентификацию национального.
Но это попытка быть в тренде, в общеевропейском тренде, подыгрывать тем популистам, которые выступают на различных европейских сценах политических в разных странах и добиваются определенных успехов. А когда в Грузии, например, они повторяют из раза в раз про ЛГБТ-пропаганду, что мужчины женятся на мужчинах, что ЕС — это недемократическая, коррумпированная организация и так далее. То есть кто адресат этих месседж?
Я бы хотел здесь маленькую поправку внести. Это не общеевропейский тренд, он не ведущий тренд в Европе. Конечно же, они громче всех кричат, вот эти евроскептики, там популисты, неоконсерваторы какого-то типа.
Но это их друзья в Европе сегодня.
Нет, они примыкают, конечно, к ним, потому что они понимают, что им нужна какая-то опора и на международном уровне, потому что они попадают в изоляцию со стороны демократического общества во всем мире. И им нужны популисты, нужны антидемократические силы, силы, к которым они будут примыкать. На самом деле их совершенно не волнует их идеология. Тут вопрос не идеологический, тут вопрос прагматический, очень такой житейский вопрос, я бы сказал. Как остаться у власти и как победить своих врагов? А врагами они считают тех, которые хотят свободы для народа, которые хотят свободного выбора, которые хотят, чтобы народ управлял страной, то есть люди, жители страны управляли бы этим государством и ее будущим. Будущее строили бы народ, а не какая-то группа людей, корпоративная какая-то структура, которая заботится только о своих интересах. И здесь они, конечно, ищут. Ну, в Европе кого они нашли? Нашли, конечно, относительно там Фицо, или твердо они опираются, конечно, на Орбана. И, может быть, несколько популистических сил, допустим, в Германии, возможно, в Италии, возможно, где-нибудь еще, во Франции, может быть, но и то у них нет таких больших связей ни с национальным фронтом Франции, там, ни с германским, там, альтернатива Германии и тому подобное. Но, во всяком случае, они видят в них каких-то будущих своих союзников и молятся о том, чтобы те пришли к власти в Европе. Хотя, если в Европе придут к власти такие силы, Европейский Союз как таковой потеряет, конечно, смысл, его raison d'être, так называемый, смысл к существованию. И, конечно, страшные времена тогда настанут. Каждый будет для себя, и все будет зависеть только от силы. Правда, никаких преград ценностных не будет ни в политике, ни в жизни, вообще ни в управлении государством. Это, конечно, пессимистический такой, можно сказать, взгляд на будущее. А сейчас мы видим, что, несмотря на то, что в Соединенных Штатах нынешняя администрация и определенные силы в Конгрессе и в Сенате, возможно, они придерживаются немножко популистских взглядов. Несмотря на это, Европа держится, Европейский Союз держится, практически превратился вот такой столб и основу для демократии во всем мире. И оно излучает и проектирует ее. Этот тренд будет укрепляться как раз трендом в Европе, ведущим трендом будет это защита демократии, борьба за демократию. И в конечном счете к ней вернется и Соединенные Штаты, это мое такое видение.
Ну, будущего. По крайней мере, с теми силами, о которых вы говорили в США, грузинская мечта тоже не смогла наладить никаких отношений.
Да, конечно. Однако такая возможность, наверное, все-таки существует. Например, администрация Трампа, сам Дональд Трамп, который совершенно не волнует какие-то ценностные там эти параметры страны. Ну, это видно, например, в Венесуэле. Просто убрали Мадуру, а остальное он никакую поддержку там оппозиции не оказал. Даже сказал, что оппозиция слишком разнозлена, она слабая, и она нам не нужна. На самом деле Трамп бы с удовольствием, может быть, восстановил отношения свои с грузинской мечтой, но есть Конгресс, есть Сенат, есть очень много решений институциональных, которые приняты в Соединенных Штатах, допустим, приостановка помощи Грузии, допустим, приостановка сведения до минимума дипломатических каких-то контактов и других отношений. Это все вот одной рукой вот так убрать, он не хочет рисковать, особенно перед выборами. Но такой шанс существует, и грузинская мечта держится за этот шанс, цепляется за нее. Ну, доказательство тому, что Соединенные Штаты на самом деле сегодня администрация Трампа сегодня каким-то образом склоняется к таким режимам, как Грузия. Допустим, их отношение вот, допустим, к Венгрии. Государственный секретарь приехал на конференцию в Мюнхен, оттуда поехал визитом в Венгрию, чтобы поддержать на выборах Орбана. Хотя все знают в Европе, что Орбан это уже сегодняшний день, и, конечно, для Венгрии это будет абсолютной катастрофой, если Виктор Орбан снова победит на выборах.
С другой стороны, Джей Ди Венс не посетил Грузию, он был в Азербайджане, в Армении и не приехал в Тбилиси. Тоже, наверное, сигнал.
Да, ну тут не только сигнал. Тут, можно сказать, у Соединенных Штатов, даже администрации Трампа, у нее нет повестки дня в отношении Грузии. То есть Грузия никак не рассматривает. Здесь просто приостановлено. Соединенные Штаты просто дистанцировались, и они оставили вот Грузию, пускай она варится в своем, так сказать, соку. Но они могут вернуться к ней, конечно, после выборов 2026 года. Мы посмотрим.
Абатну Мамука, возвращаясь к дискуссии, одним из экспертов и одной из тем была уместность в целом соглашения и пользы соглашения об ассоциации Грузии с ЕС. Одно из немногих уже работающих соглашений. Что это означает? Что страна экономически тоже будет переориентирована на другие рынки, что это, условно говоря, полная переориентация на восток, на север, как угодно.
Я, с вашего разрешения, может, прокомментирую ваш предыдущий вопрос, потому что
пожалуйста.
Это реально очень, очень важно, очень коротко. Я не думаю, что мы вообще должны упоминать грузинскую мечту, потому что реально тут речь идет о Беланишвили. Мы видим, какие процессы там с разными премьерами, высокопоставленными, там, не знаю, в кавычках, деятелями, да, грузинской мечты. То есть он их меняет, когда ему надобно будет. Настанет черед, если ему доведется, конечно, и эту команду снова поменять, этих, не знаю, в Кутузку и отправить и так далее. Поэтому мы должны реально говорить об Иванишвили, а не какой-то политической партии. Тем более я абсолютно согласен с господином Гахой, что эта структура не основана на какой-то идеологии, не на каких-то ценностях. Единственная ценность – это интересы Иванишвили, а его интересы связаны с деньгами. Повторюсь, мы это тоже увидели вчера, когда он смог эти свои биткоины от господина Бачиашвили вернуть. И как он захотел, он сразу наплевал, извиняюсь за этот термин, на все и законодательство и так далее, и освободил господина Бачиашвили только после того, как он ему эти биткоины вернул. Я бы также не сравнил Грузию с Ираном, потому что другой вопрос какой, но у Ирана есть и какая, но у Ирана есть идеология, у Ирана есть государственность. Если с чем-то сравнивать, то я думаю, что это все-таки с кадыровской Чечней, с кадыровщиной, потому что реально он строит, вот еще раз повторюсь, маленькое какое-то, даже не государство, ему не интересно это будет, какая форма будет. Главное, чтобы вот в этой территории он управлял, и еще бы я отметил то, что его независимость, допустим, он может в Китаю пойти или другие направления, не думаю, потому что я думаю, что начиная с его прихода к власти или в политику даже, он реально управляется с Москвой.
Но
он
в Москве его привлекает выгода материальная или первичен страх?
Я не буду спекулировать, но я думаю, что изначально, когда его, я думаю, заставили прийти в политику, начиная с того момента или до того, у него есть какие-то связи, которые он не может ни оборвать, ни обновить, ни изменить. Поэтому он реально управляется с Москвой, и вся эта операция, которую мы видим, да, за последние 14 лет, это все очень хорошо спланированная операция с Москвой, потому что его окружение реально не способно. То есть единственный ресурс, который у него есть, заправлять всем тем, что он заправляет, это только с Москвой. Я думаю, что для нас не сюрприз, что в очень многих госучреждениях Грузии, очень таких серьезных, и которые реально решают или влияют на ситуацию в Грузии, я не исключаю, что есть такие спекуляции, есть такая информация, что реально сидят агенты с Москвы и этим все заправляют. Что касается вашего вопроса, тоже я не думаю, что у него есть независимость как-то вот реально решать какие-то геополитические вопросы или внешнюю политику Грузии. Но он, приходя к власти, еще сказал, что Грузия – маленькое государство, и у нас не должно быть никаких амбиций. Мы не должны играть никакой роли даже в регионе. Для нас главное, чтобы мы бы жили хорошо, мы, какая-то часть населения, его окружение, у нас была возможность, там, не знаю, зарабатывать деньги, уже таким путем тоже не имеет значения. И тут я бы обратил внимание на то, что, если мы вспомним, да, какова была концепция, я думаю, что это Дугин все-таки промульгирует, и этот вопрос очень активно сейчас в Москве звучит, хотя давно уже, это исторический подход, что кто такие грузины? Грузины – это люди, которые любят, хотят хорошо жить, чтобы у нас была еда, в чем было одеваться, там, гулянка и так далее. Я думаю, что вот Иванишвили реально считает, что вот этот подход, эта оценка русских по отношению к грузин является реальностью. К сожалению, я тоже, к сожалению, но должен отметить, какая-то прагматика, какая-то реальность в этом, к сожалению, есть, и это мы видим, потому что, да, очень много протестуют, очень много людей недовольны, мы не хотим в Россию, мы хотим в Европу, но если уж реально посмотреть, эти демонстрации не отображают то количество, которое бы показало, что реально весь народ хочет не того, что у него есть. Поэтому он с этим играет, на этой ментальности, на вот этих каких-то чувствах и так далее. У него все это, к сожалению, пока что получается. Еще смотрю, нельзя закрывать глаза, нельзя надевать какие-то розовые очки и говорить, что да, у нас народ. Нет, правда в том, что да, у нас очень много людей, которые реально все понимают, но это не та часть населения Грузии, да, которые могут что-то решить. А Иванишвили, как и Россия, они что понимают? Они только понимают язык силы. Поэтому, к сожалению, у нас, у проевропейско настроенных людей в Грузии нету пока что ни достойной оппозиции, ни сил для того, чтобы переубедить Иванишвили, что это должно закончиться. И в последний момент я бы сказал, сказал снова, что касается уже Иванишвили. Не грузинской мечты, а реально персонально Иванишвили. Как раз уже 14 лет прошло, как он у власти. Я думаю, что время все-таки подходит к концу. Тем более мы не Иран. Ситуация глобальная меняется. Во всех случаях изменится не в его пользу. Он никак не сможет с Соединенными Штатами Америки наладить какие-то отношения, какова бы администрация там ни была. Потому что есть очень много конкретики, есть очень много интересов. И тут не обязательно, чтобы это были права человека или там либеральная демократия. Иванишвили, его режим под вассальной России никак не входит и не войдет в интересах ни одной из администраций, кто бы ни пришел в власть или кто бы ни был у власти в Соединенных Штатах. Поэтому его время истекает, допустим, да, с образованием проблемы, с эрудицией и так далее, но он прагматик, да. Мы это увидели, исходя из того, как он эти свои пешки меняет, как он всех отодвигает, если это входит в его интересы. Я просто единственное не понимаю, почему до него не доходит, что все такие кейсы, особенно в таких странах, как Грузия, без ресурсов, без большого населения, без большого рынка, да, все эти автократические диктатурные режимы заканчивались не так, как, допустим, в Чили в свое время. Тут всегда это заканчивалось персональной трагедией для этих диктаторов. Поэтому я не могу никак понять или анализировать, чего он не боится, потому что я не думаю, что он эту свою карьеру закончит как бы в цивилизованном формате. Я думаю, что это будет личная трагедия и для него, и для его семьи. Я этого не хочу, но еще раз повторюсь. Я думаю, что он плохо закончит, но главное, что это будет очень так же плохо и для государства нашего.